Дорогие радиослушатели, добрый вечер всем тем, кто настроил свои радиоприемники сегодня на волну 11.50 в диапазоне средних волн в районе Большого Сиэтла. Я, ведущий бесед в студии «Радио на пути», рад приветствовать вас. Напомню, что если вы слушаете нас по четвергам, а в этот день мы выходим в повторе, вы можете услышать нас на той же самой волне с 5 до 6 часов утра. Как обычно, нас ожидает интересная беседа, и мы надеемся и молимся, что и сегодняшнюю нашу беседу Господь благословит. Хочу напомнить, что у нас есть бесплатный телефон. Вы можете обратиться к нам по нему 1-877-на-пути-4. Этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. Со мной сегодня в студии гостья Валентина Васильевна Вечерковская. Она заведует детским христианским реабилитационным центром «Добрый самарянин», который находится на Украине в городе Мариуполь. Здравствуйте, Валентина Васильевна.
Добрый день.
Давайте мы с вами сперва познакомимся. Это обычно для тех людей, особенно которые не так хорошо знакомы друг с другом. Я думаю, что большинство наших слушателей впервые слышат ваш голос. Расскажите, будьте добры, о себе.
Как уже сказал ведущий, я, Валентина Вечерковская, родилась на родной Украине, в родном Мариуполе, город Азовского моря. Это моя родина. Родилась в семье верующих христиан, евангельских церквей, христиан-баптистов. Но длительное время, это было советское время, время репрессий, когда детей не разрешали в церковь водить родителям. Мы учились в обычных советских школах и, естественно, принадлежали вот к этой обычной молодежной советской среде. И я закончила школу успешно. У меня была мечта с первого класса стать учителем, педагогом, наставником. И эту осуществить мечту Бог мне помог. Вскоре по окончанию я уехала с родного Мариуполя далеко-далеко, как говорят, за 3-9 земель. Это в Восточную Сибирь, Красноярский край. Мне очень хотелось вот этих суровых таких лесов, снегов, и потому как, живя на юго-востоке Украины, мы мало видели такой суровой зимы. Мы не катались на лыжах, на коньках, а это была моя мечта. И вот я уехала туда учиться, в педвуз, сразу после 10 класса. Закончила там педагогический институт, факультет историко-филологический. И тут же у меня была все время учебы мечта еще дальше, в снега, в вечную мерзлоту забраться. Меня не тянула сфера столиц, больших городов. Вот мне хотелось всегда, как тогда, в то время, бытовала такая песня среди молодежи, и это была моя любимая песня. А я еду за туманом и за запахом тайги. А потом еще песня. Ах, да, 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 мы, ребята, 70-й широты, это вечная мерзлота, это Таймырский полуостров, это 400 километров от Диксона. И я уехала туда по направлению работать. Было всего две точки при распределении, и все знали, что хочу только я быть вот там, на далеком крайнем севере. Работала я там 2 года, затем прямая противоположность. С Красноярского холодного края в Краснодарский теплый край. Я снова там работала в школе. А затем, когда я возвратилась в родной Мариуполь, была необходимость, родители, необходимость то, что родители в возрасте подрастали, меньшие дети, нужно было присмотреть за ними, братья, сестры. Поэтому Я возвратилась в Мариуполь, но вакансии не было в школе. Я пошла работать научным сотрудником краеведческого музея, а затем я создавала музей истории предприятия, огромнейший наш Мариуполь. Это флагман отечественного машиностроения, а также это город, известный во всем мире, как металлургический город. Там металлурги, известный комбинат бельгийского акционерного общества и французского комбинат имени Ильича, затем комбинат «Азовсталь». Это огромные заводы. И это создало нам вот такой имидж нашего города, не периферийный, не провинциальный, а приближенный к развитому такому городу, особенно в промышленности. Мы тогда гордились всем этим, что у нас такой город, но на настоящее время вы знаете все, что это очень связано с тем, что экология весьма-весьма тяжелая там, где металлургических предприятий много. Вот. И теперь это уже нам не в радость, конечно, но, тем не менее, мы остаемся жить, работать благодаря тому, что мы теперь с Господом. Когда я работала также длительное время в культуре, во Дворце культуры, заместителем директора Большого дворца. Это была идеология, и я ее тогда несла, можно сказать, очень-очень добросовестно, нашу советскую идеологию, хотя параллельно жила с родителями верующими. Но проснулась я вот так вот от всего того, в чем жила, уже спустя приличное количество лет. То есть в 1991 году я вот так совершенно того, как бы не планируя в своей жизни, так коснулся меня Господь, что я на одном из служений рождественских приняла Иисуса Христа личным спасителем. Это был такой порыв, это было истинное тогда крик. Он был крик не просто души, такой, можно сказать, тихий, но это был и громкий тих, как рождается дитя и кричит сразу. Вот так родилась я тогда на том служении, я просто бежала к кафедре через весь зал и кричала: «Я, Вечерковская Валентина, иду к тебе, Господи, и возьми меня и крепко веди своей дорогой, не той, которой я шла до этого времени». И когда я уже пришла к Господу, естественно, у меня возникло желание служить Ему. И служить не просто так, а все то, что я в течение своей жизни накопила, знаний и любовь к детям, это моя сущность, это мое призвание. Я услышала Божий призыв в то время. Очень была тяжелая обстановка в Украине. И вы знаете, это было время, когда занавес опустился, открылись двери в большой мир с нашей страны. Вот. И, соответственно, конечно, уже появились возможности много говорить о Христе, много говорить о том, что человек может иметь жизнь вечную. И к тому же обстановка была в нашем городе особенно тяжелая, с беспризорными, с бродяжничеством, с алкоголизмом, наркоманией. И стали призывать к тому, чтобы как можно больше людей, кто неравнодушен к таким детским судьбам, принимали участие в спасении вначале просто этих детей от голодной смерти и от того, чтобы они не ушли в этот порочный мир. А у нас же был и другой взгляд. Взгляд не просто спасти человека от смерти, а еще призвать его услышать, увидеть любовь Христа, почувствовать, как он благ. Я тогда с пастором церкви Николаем Пономаревым, услышав этот зов, потому как тогда уже я знала, читала Писание, и вы послание Иакова 1:27, Бог говорит к нам, что чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презреть сирот и вдов в их скорбях. И вот горячо желая исполнить волю Божью и через это служение прославить Его великое имя, мы тогда и зарегистрировали наш христианский центр через Христианский благотворительный фонд «Надежда». Наш детский центр, нам по нашему ходатайству мэрия города выделила бывшего детского садика заведение, дом такой, который был непригоден для приюта, и мы его перепланировали, реконструировали, и 1 июня 2001 года Международный день защиты детей стал особым днем для обездоленных детей нашего города. В этот день детский христианский центр «Добрый самарянин», приют, распахнул широко свои двери для этих детей.
Итак, ваш приют существует вот уже сколько лет?
Вот уже, если с 2001, а сегодня 2013 на календаре, значит, 12 лет. 1 июня этого года мы отметили 12 лет. Это были годы благословений, особых благословений. Мы в «Добром самарянине», если... хотите услышать, что это просто дом для детей. Это не просто приют, куда дети пришли погреться, привести себя в порядок и хорошо поесть и снова уйти в эту подвальную бродяжническую жизнь. Нет, это дом, в котором дети живут и живут довольно длительное время. Можно сказать, годами, вопреки всему тому, что так не должно было быть. Но так Господь видел эти судьбы этих многих детей, что они оставались у нас до того времени, пока приняли Христа. За период нашей работы мы приютили более 600 детей, нуждающихся в социальной защите. Каждому нуждающемуся ребенку в реабилитации, пришедшему у нас в центр, мы стараемся оказать не просто социальную помощь, как-то, повторяюсь, приютить, обогреть, накормить, одеть, лечить, дать образование, помочь в устройстве на работу и в целом в жизни устроиться. Это все на своем месте, это задачи. Но самая главная наша цель, ради которой мы несем это служение, это показать детям любовь Христа и привести их ко Христу. И все 12 лет мы работаем в этом направлении и идем к осуществлению нашей цели такими путями, как регулярное посещение богослужений в церквах города 3-4 раза в неделю, в пригородах, в малых и в больших церквах. И не просто посещение, а участие в этих служениях с нашими христианскими программами детскими, которые мы готовим в нашем центре. Затем обучение детей в воскресной школе при церкви, затем проведение библейских уроков у нас в детском центре на нашей базе, просмотр христианских видеофильмов, организация отдыха в летних христианских лагерях, которые часто финансируются христианскими миссиями, и которые помогают нам в том, чтобы организовать вот отдых, летний отдых и укрепить здоровье детей. В настоящее время можно уже радоваться очень самим и порадовать вас, дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, что Господь послал нам и вот такие результаты, такие плоды, будем говорить, плоды нашей работы. Для нас большая радость и ободрение, что многие старшие дети, достигшие 18 лет, а они у нас таких много было, которые у нас жили до 18 лет, они сделали правильный выбор в жизни, приняв Христа своим личным спасителем, и заключили завет с Господом через святое водное крещение.
Слава таких, Господу, это очень важный результат.
Таких уже 18 детей. Мне порой, настолько это укрепило веру мою, настолько укрепило действительно дух бодрости, дух Божий в том, что вот дети с таких семей падших. Да, хочу сразу оговориться, что и родители, есть у нас плоды, что и родители через этих детей познали Господа. Есть такие примеры. И это ли не может нас ободрять и радовать на пути этого служения? 18 детей, многие наши воспитанники уже создали христианские семьи. Мы от нас провожали на бракосочетание невест, женихов. Уже 10 христианских семей, и у них дети, естественно, уже растут совсем не так, как росли они сами в своих семьях. Это красивые супружеские пары. Это наши родные, не родные дети. Они уже наши родные.
Действительно, большой путь пройден. Скажите, какова в целом ситуация с проблемными семьями и детьми на Украине? Я знаю, что вы получаете тех детей, которые приходят в ваш приют через, в том числе, и органы власти. Каким образом складываются ваши отношения с ними? Как власть относится к вашей деятельности? Видят ли они эти плоды? И каково у них к ним отношение?
С самого начала скажу, что наша мэрия очень положительно отнеслась к тому, что мы взялись, как говорил сам мэр города, неподъемное дело. Вот. В нашем городе 3 христианских центра вот таких. И они разной деноминации, но цель одна – вести детей ко Христу. Есть, конечно, противники. Есть противники, как и мы знаем, что не все стоят на позиции того, что детям нужно говорить о Христе и говорить о вечной жизни и вести их ко Христу. Но скажу, что наше руководство города, оно поддерживает наши центры. И не просто поддерживает, что не ставит запрет в организации таких. Наоборот, призывает даже. Вот почему мы и начали сразу работу, значит, с такими детьми, что была катастрофическая ситуация. Они просто кишили, если можно так выразиться, эти бездомные, эти бродячие вот дети. И даже пришли в церковь и говорили, что и мы, как христиане, не должны остаться в стороне, должны обратить внимание, и что-то, то, что можем сделать, чтобы мы делали это. И вот поэтому они пошли навстречу нам в город и выделили нам это здание, которое мы перепланировали или реконструировали под приют, чтобы он стал жилым домом для них. Вот. И я повторяюсь, не просто поддерживаю, а в течение всех этих 12 лет из бюджета города нам оплачиваются коммунальные услуги. Это огромная помощь. Это огромная помощь со стороны города и подтверждение тому, что у нас есть большая поддержка. Мы бы не смогли справиться, наверное, но мы знаем, что для Бога нет невозможного, и Бог нашел бы и другие пути, но Бог и употребляет и городские власти с тем, чтобы они понимали, что это очень важно, и они понимают это. И у нас складывается очень с подавляющим большинством районов, а в каждом районном исполнительном комитете есть службы по делам детей. У нас есть так называемые СДД. Это те, которые занимаются несовершеннолетними детьми из неблагополучных семей или вообще детьми, даже вот такими, которые бросают семьи и уходят в жизнь бродить. Это их задача держать на контроле эти судьбы. И мы с ними, со всеми во всех районах, очень тесно сотрудничаем. И они знают Добрый Самарянин как один из лучших христианских центров. И когда мы, так как не государственное заведение, направлять официально исполком и власти не имеют права по положению, по закону Украины, но обращаться к нам с просьбой принять того или другого ребенка, который попал в крайне тяжелую ситуацию, то ли лишился родителей вдруг внезапно, а может быть и не внезапно, а потому что семья и отец, мать шли к этому, вполне можно сказать, осознанно, к тому, что дети им не нужны, и они ушли в эту свою аморальную жизнь целиком и полностью, вот, то, конечно, мы ни на один еще призыв, зов наших исполкомов, наших служб, ни на одну просьбу никогда не ответили отрицательно. Мы принимали всех тех детей, которых просили. А дети к нам приходят и разными путями. Они приходят сами, просятся, потому что ушли из дому и не хотят возвращаться. Это чаще всего там, где одинокие матери, и приводят, и у них начинается жизнь с отчимами, и в возрасте 11-12 лет дети противятся этому и не хотят жить с отчимами, они не хотят иметь ни родного отца, и уходят из семьи, и уходят навсегда. И вот тогда вот такие дети и местные органы обращаются к нам с этой просьбой. И замечают школы, администрация школы таких детей у себя. Вот ребенок учился, а потом вдруг вот ребенок стал пропускать занятия. Он приходит грязный, неряшливый, он не готов к занятиям, если и приходит в школу. У него депрессионное состояние такое. То есть, заметив вот такое состояние ребенка, школы обращаются к нам с просьбой: возьмите этого ребенка к себе на короткое лето. А может быть, на какое время это будет видно, как мы будем разворачивать судьбу этого ребенка, историю его жизни и дальнейшую его жизнь. Но, тем не менее, руководство школ очень к нам обращается часто. Особенно наша школа, с которой мы сотрудничаем теснейшим образом. Мы находимся рядом. Это общеобразовательная школа, лицей была, номер 34. С 1 по 11 класс наши дети там учатся. И у нас есть дети с всех, с 1 по 11 класс занимаются. Первоначально, когда мы открылись, начальная школа была на нашей базе, на базе нашего приюта-центра, и среднее звено было на нашей базе. Но преподаватели приходили из нашей школы, лицея. Они преподавали в нашей школе. Затем положение, вы знаете, когда кризис пришел не только в нашу страну, но и во многие другие государства, было тяжело оплачивать дополнительные часы учителям, и дети перешли в общеобразовательные школы, и начальное, и среднее звено. А старшее звено у нас всегда занималось в общеобразовательной школе.
Получается, вы находитесь в одном здании, а школа
рядом,
в другом.
Рядом, буквально рядом с нами.
Детки,
да,
ходят в школу, потом приходят обратно к
да,
вам.
Да, да, к нам, как домой. Приходят домой. Приходят домой, у нас есть классы подготовки уроков, у нас есть библиотека хорошая. Наши воспитатели, педагоги. Вначале у нас было в нашем центре 5 профессиональных педагогов, которые изъявили желание работать именно с такими трудными детьми.
Это все верующие люди или это не обязательно?
Я и говорю, это христиане, педагоги. Все, да. В нашем центре обязательно должны работать только возрожденные христиане. И когда мне говорят, можно у вас вот работать, я говорю, у нас это не работа, у нас это не место заработной платы, где вы сможете поддерживать семью. У нас это служение, ну, которое, естественно, вас благодарить нужно тех, кто несет это служение, потому что многие только это служение несут. То есть можно даже сказать, что это работа служения.
Какая-то компенсация.
Но больше мы служим,
быть, да.
Да, да. Больше мы склонны к тому, что это именно служение, потому что та компенсация за этот труд, она не столь значительна, чтобы содержать семью. Если бы мы работали в школе, педагоги, и имели определенные часы, мы бы имели, конечно, намного больше для того, чтобы можно было жить. Вот. Но здесь, благодаря Господу, мы все, будем сказать, посвященные на этот труд, на этот труд. И мы понимаем, что этот труд важен для Господа, важен в глазах, в очах Божьих, потому что вести детей ко Христу – это, как мы знаем, одна из самых, наверное, главных задач – поставить вовремя детей на этот путь. И Господь любил детей, Он собирал их вокруг Себя всегда, Он благословлял их, Он говорил: «Пустите детей приходить ко Мне, не возбраняйте им». Я скажу, что наша школа, с которой мы теснейшим образом связаны, она нас очень понимает. Они не противятся тому, что дети у нас – они в школе учат общеобразовательные дисциплины, как и положено, но в нашем доме они уже видят, в общем-то, христианскую семью.
А с другой стороны, нет ли, ну, какого-то противоречия, скажем, могут они услышать о теории эволюции, о каких-то новых гендерных там вот теориях
бесспорно,
или политиках?
Бесспорно есть. Бесспорно они изучают биологию, и дети старших классов вот приходят, говорят, ну вот нам учитель старается сказать, что эту теорию эволюции, как человек произошел, теорию Дарвина до сих пор, она еще звучит в наших школах, и даже в учебниках, и где-то она еще, она проходит эта линия. Ну, но мы-то, они говорят, но мы-то знаем, это они мне говорят, вот нам так сказать, нам параграф этот, но мы-то знаем, что Бог создатель всей вселенной, что Бог творец и создатель человека, и ничто иное, потому что они уже слышат то, что они слышат на библейских уроках, то, что они слышат в воскресной школе. С самого начала, как только ребенок попадает к нам, он может у нас быть даже один день, как говорят, очиститься и удрать опять в свое логово. Он может быть неделю, он может быть месяц, он может быть 3 месяца, он может быть полгода, год, 2 и 3. И у нас по нашему положению, детям, мы так и оговариваем в своем положении о центре, до того, как дети будут устроены в своей жизни. В своей жизни. У нас такие есть примеры, что дети в 21-22 вот еще у нас живут. Им негде идти. Они уже учатся в училищах, в техникумах. У нас есть ребята, которые учатся в гуманитарном университете сейчас, на 3-м и на 4-м курсе. Мы всячески стараемся, если есть база у ребенка, дать ему это образование и устроить все, чтобы он мог учиться и в высшем учебном заведении. Поэтому они учатся, получают стипендию, но жить им негде, а в общежитии, и они не хотят, и у нас нет настроя отдавать детей в общежитие. Мы знаем, чем это может быть чревато.
То есть даже тогда, когда они студенты, они могут рассчитывать на то, что вы дадите им кров.
Не могут рассчитывать, а они... Это их дом. Я говорю ему, Давид, вот ты очень, тебе многое не нравится, ты с тем, с другим не согласен, вот тебе этот порядок не устраивает, этот не устраивает, ну вот у тебя уже возможности, все. Ты закончил школу, ну, среднее звено закончил, ты хочешь приобретать специальность, ты идешь уже в техникум, ты поступил в техникум. Давид, давай, пожалуйста, живи теперь так, как ты бы хотел жить. Иди и живи в общежитии, тебе как сироте, тем более предоставят место в первую очередь. Он говорит, не хочу. Почему ты не хочешь? Ну, вот все, ты же стремился, ты же хотел. Ну, во-первых, здесь у меня все друзья, здесь у меня все. И вообще, это мой дом. Это мой дом. И все. Хоть и было намерение Давида отправить, но уж при таком заявлении «это мой дом», кто из нас, из родителей, могут ребенка отправить из дому, если он говорит «это мой дом, и я хочу здесь остаться». Вот такая ситуация. Да, они не просто рассчитывают, они живут здесь. И даже те, которые уже работают на предприятии, они могут оставаться жить у нас. И мы с поддержкой нашего горосполкома, нашей мэрии, им даем как бы социальное жилье. У нас есть возможности по зданию, квадратура позволяет, мы даем детям социальное жилье. Но они продолжают по-прежнему жить, как в доме родителей, и подчиняться всему тому, что требуют родители от старших детей. Вот уж когда ты выйдешь совершенно из дому, ну вот тогда ты, если хочется нам, чтобы они утвердились в вере, утвердились в Господе, в любви к Нему, но если ты выйдешь за пределы, ты тогда уже смотри, а пока ты живешь здесь, нет. Собрание во столько-то, значит, едем все. И старшие тоже едут, если они не на работе или не на учебе.
Попутный вопрос. А если кто-то противится, если кто-то не желает, что делать? Есть ли у вас некие наказания, меры воздействия?
Нет. Значит, я хочу сказать, что изначально мы избрали этот путь таков, что служение, что через служение в церкви, через посещение церкви и прочие все вот формы, которые я перечислила, какими мы ведем детей к Богу, вот такой массированный подход – нам дает возможность, или дал возможность и детям обрести вот это состояние души, познать, что есть Бог Всевышний над ними, и нет другого имени. Они хотят иметь жизнь вечную, они поверили в нее. И вот так вот, когда мы постоянно вот об этом, ну, как в семье, понимаете, все, всем образом жизни ведем их к тому, то они просто, ну, как я могу? Я могу даже в верующей семье противиться, не идти в собрание. Да, у иных родителей бывает так, что они говорят, обязательно надо идти. Другие говорят, ну, вот это на усмотрение, так сказать, их сына или дочери, проснуться потом. Вот, допустим, в нашей семье было именно так. Вот. А мы же, имея таких детей, очень трудных, очень сложных, дети, которые пришли с жизни сверхнеблагополучной, из подвалов, то, конечно, позволить им поступать. Вот не хочу, и все. То есть как? Мы просто говорили, дети, и я им часто говорю, дети, можете считать это как за мероприятие. Потом вы поймете, а сейчас мы все едем на служение. Первые годы мы просто ездили общественным транспортом, а затем Бог нам послал машину, очень такую большую, вместимостью. Нас там могло 18 человек помещаться, но мы помещались всем приютом. А вначале у нас, когда очень была большая такая катастрофическая обстановка в городе, когда много было бродяжек, много было бездомных, у нас было так, что по 9 человек нам в один вечер приводили и просили, вот примите их, что мы должны были их привести в состояние, прежде всего, внешнее, потому что они были, ну, страшно говорить об этом, даже не хочется, что можно представить себе, вот, затем дать им, естественно, ночлег, и случаи были такие, что они на следующий день убегали же, потому что им та жизнь, в которой они жили, она им привольнее, вот, но мы вели к тому всем образом жизни нашей, что дети, вот сегодня у нас служение, все едем. Поначалу, как бы, ну, конечно, дети из такой среды вообще, которые не слыхали о Боге, им проще было просто лентяйничать, сидеть или вообще какие-то... Но у нас было изначально заведено, все едем, никто не остается в доме, никто, кроме как-то одного дежурного, чтобы закрыть за нами дверь. Все едем в Дом Божий.
Я думаю, что тот дух любви и взаимопонимания, который вам удалось построить, он помогает в построении этой обстановки. Я прервусь на минутку для того, чтобы просто напомнить нашим радиослушателям, что вы, дорогие друзья, слушаете беседу в студии «Радио на пути», которая выходит в это же время, на этой же волне, еженедельно. То есть по средам в районе Большого Сиэтла на частоте 11:50 с 6 до 7 вечера. Повтор на следующий день в четверг с 5 до 6 утра. Наша сегодняшняя беседа с Валентиной Васильевной Вечерковской, которая является руководителем детского христианского реабилитационного центра «Добрый самарянин» в городе Мариуполе на Украине, в Донецкой области. Я также хотел бы, пользуясь возможностью, назвать интернет-сайт, по которому можно связаться с этим уникальным служением, получить более дополнительную информацию и узнать о нуждах. Этот сайт на английском языке звучит так. Самарянин, там есть буковка Y, samaryanin.org.ua. Повторю еще раз этот адрес, он прозвучит также и в конце передачи. Самарянин через Y, samaryanin.org.ua. Валентина Васильевна, скажите, пожалуйста, вот у вас есть штатные сотрудники, которые принимают участие в вашей работе. А как насчет волонтеров? Если кто-то из церкви хочет вам помочь и приходит к вам, есть ли такие и на каких условиях вы принимаете их помощь?
Я хочу сказать, что и в этом направлении Бог тоже так нас благословил, и мы так благодарны Ему, что с самого начала, как только мы открылись, к нам пришли ребята из церкви, члены церкви, молодые совершенно ребята, которым, казалось бы, нужно просто вот где-то проводить время более интересно с молодежью, но они пришли к нам, такие как Женя Кашковал, Игорь Дудник, Роман Корнеев и другие ребята, пришли с целью именно помочь вот этим детям, показать, что вот они молодые, они уже знают Господа, и что это очень, что это, ну, это сверх не просто интересно, это замечательно.
И на своем примере, чтобы они увидели.
Да, потому что дети были и взрослые, были дети 15 и 16 лет. Первый наш воспитанник, который к нам попал, когда мы еще не распахнули двери для таких детей, это еще заканчивалось только переустройство этого дома, это был 16-летний парень, круглый сирота, который осиротел буквально, вот буквально, можно сказать, две недели назад, и его к нам привели и сказали, возьмите этого ребенка, некуда его сейчас сразу деть. А ему было уже 16 лет, Коля Бережнев. Вот. Но я хочу сказать, что волонтеры, так называемые, вот те, которые добровольно хотели бы помогать в этом служении, у нас были благословенные ребята. Они у нас шли на протяжении многих лет, и вот только где-то спустя буквально, ну, несколько, один из них женился на нашей воспитаннице. Буквально, значит, это уже, у них уже двое деток. Значит, затем второй, вот только сейчас, он до сих пор у нас был до этого дня, и сейчас и остается в центре помощником, женился на тоже на нашей воспитаннице, но она уже стала и нашим сотрудником, она уже помогала, значит, по кухне очень, даже поваром уже стала. Вот. Другой женился на нашей волонтер, на нашей воспитательнице. То есть, понимаете, вот как бы придя сюда вот помогать стать детям, значит, ну, Божьими чадами, они здесь, Бог их так благословил, что они нашли свою половину. И очень счастливы сейчас. Более того, они, так сказать, вот я их называла всегда вечерними директорами, они играючись, я немножко это, может быть, утрирую это слово в кавычках, с детьми, они закончили заочно юридический институт, и Игорь, и Женя, и получили дипломы юристов. Это тоже огромное благословение для них. Вот, поэтому и сейчас много приходит к нам тех, которых есть желание помогать с наших церквей. Ну, тут есть церковь у нас на Азов Кольце, мы так говорим, церковь Азов Кольца. Молодежь приходит к нам раз в месяц, человек 15 молодежи приходит. Они рассказывают детям, они проповедуют, они поют вместе с детьми, приходят, играют, они показывают слайды, показывают видеофильмы, они проводят с ними игры, волейбол, баскетбол, даже ходят на футбол с ними на поле. Вот. И в то же время мы бываем там у них в церкви, и тоже со служением наши дети. У нас очень с ними такая тесная дружба. Это все вместе дает детям, особенно старшим, да и меньшим, понимание того, что есть жизнь другая, в отличие от той жизни, в которой они родились. И кто-то более время больше прожил, кто-то совсем мало, потому что у нас есть и первоклассники, вот, которые вот только приходят. Часто родители даже сами обращаются к нам. То, что неблагополучно, это однозначно обращаются, возьмите этого ребенка, а потом исчезают очень-очень надолго и даже, может, навсегда. Вот. А есть даже такие родители, будем говорить, и благополучные, но вот они не могут справиться с ребенком, и у них надежда на то, что если он будет в нашем центре, он изменит свой взгляд на жизнь, на родительскую участь, особенно на то, что вот у него есть отчим теперь, и эти случаи тоже в нашей жизни есть, когда дети становились другими, и нас родители благодарили, что ребенок поменял взгляд свой на семью и на отношение к нему матери и отчима.
Вы знаете, вот. Вы так рассказываете, что я полагаю, что у многих наших слушателей, особенно у тех, у кого есть дети-подростки, возникает желание, мне бы послать ребенка в ваш центр.
Вы знаете, это абсолютно точно. Многие, кто к нам приходит, говорят, да, мы бы тоже хотели в таком приюте жить. Условия, максимально приближенные к домашним. Забота, внимание, тепло, свет. И, конечно, ясное дело, наказание. Какие мы можем? Дети не родные, ставшие родными. Мы не имеем права их наказывать как-то, какими-то, может быть, физическим образом. Да? Но они знают, что они получат хороший выговор, хорошее наставление. И вот говорят, вот, ну, сейчас пойдешь к Валентине Васильевне на ковер. Вот, Валентина Васильевна так будет внушать ему, вот, что он будет обливаться слезами без всякого прикосновения к нему. То есть это он осознает уже свою вину. Он потом молится. Я говорю, ты хочешь помолиться, чтобы Господь с тебя сделал другое чадо, чтобы ты понимал, что так нельзя делать, понимала и поступала? Да, хочу. Они все молятся, они все верят. Исчез свет вдруг. Мы на занятиях. Свет исчез у нас. Ой, ой, что же делать, что же делать? Ой, свет. Валентина Васильевна, ну что делать? Ну давайте помолимся и свет будет. И вы знаете, до чудес такие случаи не раз бывали. Свет появился, зажегся. Дети, вот, вот, все. У них таким образом, ну, быстро устранена, мы понимаем, была какая-то аварийная ситуация, быстро, мгновенно, свет появился, но у детей укрепляется вера, что это молитва, и мы знаем, что это не без того, что это именно молитва помогла тому, чтобы дети вот пришли в столовую и не находились в потемках, чтобы они могли спокойно поужинать и потом пойти на молитву и уйти спокойно спать под Божьим покровом. Вот. Так что, да, у нас именно вот такая обстановка. Но вы знаете, наше служение основано на вере.
Позвольте, я еще один вопрос задам здесь. Вот, вот к тому, что вы сказали только что. Потому что нас и вправду слушают, я думаю, что многие, которые думают, ну вот нет у меня возможности своего ребенка туда отослать. Но я же нечто подобное испытываю, хотя вроде бы ребенок и живет в христианской семье. Это трудности подросткового периода, это трудности взросления. Скажите, как вы находите подход к таким детям? Иными словами, какой совет родителям, испытывающим подобные трудности, особенно если они христиане, вы могли бы дать? Как найти такой подход? Какие методы использовать? Вот вкратце.
Вы знаете, ко мне даже не однажды обращались родители, христиане, члены нашей церкви, довольно-таки успешные даже в своем бизнесе. Но вот, говорит, потерял связь с ребенком. Ему уже не ребенок, ему уже 17 лет, и он смотрит уже вот в тот мир. И просто-таки сейчас у нас, ну, не просто беспокойство, а катастрофа. Что делать? Ну, скажите, что делать? Как? Вот вы же с такими детьми работаете. Ну, что я могу сказать в этом плане? Это прежде всего, конечно, любовь к ребенку. Любовь к ребенку. Я слышала проповеди, и в проповеди приводил пример пастор. Вот такой замечательный пример. Вы знаете, все начинается с любви. Она поступила плохо. Она получила вот хорошее такое внушительное назидание. И на основе Слова Божьего. Я говорю, ты понимаешь, что хочет от тебя Бог? Он не хочет, ты не наказанной не останешься. То есть она будет лишена чего-то. То ли просмотра фильма, то ли прогулки какой-то интересной, куда мы едем, например, а ты не поедешь, потому что вот ты себя так повела или повел. Вот есть такие вот меры, да, воздействия, рычаги, будем говорить. Но, тем не менее, мы говорим, что Бог не оставляет ненаказанным проступок, но Он тебя любит и потому наказывает. Они знают это выражение. Кого люблю, того наказываю. Они знают, бьет же всякого сына, которого любит. Они знают это из Библии, выражение. И мы их повторяем им. И вот она стоит, день рождения у нее красивая, прекрасная девочка такая, все. Ну и я вот говорю, какая ты, Люсечка, прекрасная. Да, говорю, конечно, Люсечка, не без того, что мы тебя наказываем, когда ты... Она очень часто... делает то, что не нужно, и даже очень обижает всех. Но, тем не менее, я ей только произнесла: конечно, Люсечка, бывает, что и ты получаешь соответствующее наказание. Она тут же сразу отвечает: да, Бог говорит, кого люблю, того наказываю. Вот, то есть у них уже выработалось вот такое. А тем, которые родители с верующих семей...
Не просто неприятие к наказанию, а это связано с любовью, они понимают,
да,
что это необходимо,
да, совершенно
потому что их
верно.
Любят.
И вот я и говорю родителям, прежде всего они должны чувствовать это. Не просто вот такое, понимаете, когда мы в попыхах занимаемся бизнесом, а ребенку не уделяем внимания. И только в таких семьях, где дети остаются на втором плане, в христианских именно семьях, вот там дети и уходят, и дети уходят в мир. Замечательно, я просто хочу для других привести этот пример, кто его не слышал, а многие его слышали, и даже, наверное, в трансляции вашей. Ребенок, отец занят делом, с утра до ночи работает в своем бизнесе, приезжает домой, у вас тут заведено так, что где стоял со своими играми, с велосипедом, там и бросил, где стоял, на дороге, где угодно. Говорит, приезжаю домой, велосипед на дороге. Подъезжаю к этим воротам. Говорю: дети, велосипед на дороге мешает другим проезжать. Дети, это нехорошо. Выругал, поставил велосипед на место. Так, на следующий год день приезжаю опять с работы. Опять, говорит, та же картина. Опять велосипед на дороге. Я прихожу уже более возбужденный. Говорю: дети, я же вас просил не оставлять это после себя. Убирайте на место. Опять получили выговор. Ну что же, на третий день приезжаю. Что же вы думаете? Я поднимаю ворота, заезжаю в гараж, а велосипеды висят просто. И я не могу заехать. Конечно, меня это очень возмутило. Я детям высказал это. Ну и что же, все. Приезжаю на следующий день на работу. Один мой сотрудник, неверующий, говорит: ты не знаешь случайно такой семьи, ну, кого бы можно было взять ребенка? Я бы хотел усыновить. Мне так хочется иметь в доме дитя. А я ему задаю вопрос: а кого ты хочешь иметь? Кого бы ты хотел иметь? Он говорит: хотел бы иметь сына. Вот. Я приезжаю домой, подзываю своих сыновей, обнимаю их и говорю: дети, я вас люблю. Я вас очень люблю. Вот такой он получил урок. Кто-то очень хочет иметь сыновей, дочерей, но не имеет. А кто-то имеет и не дает им вот этой любви. Вот это самое главное, чего не хватает каждому человеку. Потому Бог есть любовь, и Он дает каждому. Я просто хочу еще сказать одно, что...
А дети просто хотели элементарно привлечь к себе внимание,
да,
вот этими самыми,
да,
велосипедами,
поступками.
Да, я просто добавляю.
Я хочу сказать о том, что родители, семьи, воспитывайте в себе желание иметь детей. Наших детей нужно в семьи брать. Вот это мне хочется сказать. Брать в семью. Мы очень рады, что у нас, допустим, вот Николай Иванович Пономарев, наш пастор бывший наш, он сейчас в Киеве, он взял себе двоих наших детей, одного уже взрослого парня. Он принял крещение, стал членом церкви, уже женился. Девушку, которая у нас была несколько лет, она девочкой, он взял ее к себе. Она уже сейчас заканчивает школу, приняла крещение. Вот такие бы семей, в которых брали бы таких детей, в христианские семьи, я бы призывала церкви и семьи христианские брать к себе таких детей, кто имеет такую возможность. Это будет венец от Господа вот там. Это очень много значит. В Украине у нас более 100 тысяч сирот. Более 100 тысяч сирот. Кто может презреть на них, как не мы, которые понимают, что истинное благочестие есть перед Богом Отцом презреть на сирот, взять их себе. Вот этот призыв пусть прозвучит. А у нас, конечно, на первый взгляд мы очень прекрасные, у нас красивые, у нас все хорошо, у нас все нами восторгаются, но столько трудностей на пути. И материальных, я вам скажу, бесспорно больше, чем каких-либо.
Ну, это следующий вопрос, вы его, да, предвосхитили. похитили.
Да.
У нас остается около 10 минут до конца, и за это время я хотел бы, чтобы вы поделились также и нуждами, которые есть у вас, молитвенными, а также материальными, о чем вы хотели бы попросить наших радиослушателей молиться, и, может быть, если кого Господь расположит, помочь. Я напомню за это время, что вы, дорогие друзья, можете найти всю контактную информацию о детском приюте «Добрый самарянин» в городе Мариуполь, зайдя на веб-сайт «Самарянин», перед буковкой «A» находится там «Y», samarianin.org.ua, samarianin.org.ua. Пожалуйста.
Сделать абсолютно счастливыми всех детей, бесспорно, мы не можем. Но тех детей, кого Бог посылает в нашу самарянскую семью, кого мы принимаем в наш центр, мы можем и должны сделать счастливыми. А как? Мы просим молиться. Прежде всего, нужда молитвенной поддержки. Молитвенной поддержки, где только кто слышит об этом, о нашей самарянской семье, о нашем доме. Молитесь, чтобы Господь давал нам мудрости, сил, терпения и желание продолжать это служение. Служение привести детей ко Христу. Потому мы понимаем, что... Мы знаем из Писания, что многое может усиленная молитва праведного. И мы благодарны тем церквам и тем молитвенникам, которые постоянно молятся о нас. И поэтому мы имеем вот такие и плоды, и результаты. Это слава Богу. Наше служение основано на вере, и это ставит нас в полную зависимость от Бога. Мы не полагаемся на свои силы и мудрость. Это только Божьи пути, и Его сила проявляется через всех участвующих в этом Божьем деле. Я уже говорила, что наш детский центр содержится исключительно за счет пожертвований, только исключая то, что из бюджета города оплачиваются коммунальные услуги. А все содержание детей, кормить, учить, лечить, одевать, организовывать всю их... У нас дети учатся в музыкальных школах, у кого есть, развиваем творческие дарования, спортивные, естественно, за это нужна плата, чтобы дети не чувствовали себя обездоленными, ущербными в нашем доме. Для этого надо очень много... И, конечно, чтобы было желание у кого-то еще прийти, нам очень нужны те соработники на Ниве Божьей. У нас их очень не хватает, которые бы добровольно пришли, и вот за эту хотя бы малое вознаграждение они согласились бы заниматься этими детьми. Для этого очень надо много. И поэтому я хочу сказать, что если Господь расположит и ваши сердца, дорогие, радиослушатели, а мы об этом возносим молитвы к нашему Богу, поддержать нас в этом служении молитвенно и материально, отозвавшись на детскую драму искренним душевным порывом милосердия и горячего участия, совершив тем самым благотворительное дело, угодное в очах Божьих, то мы все это примем с глубокой благодарностью, прежде всего Господу и вам, потому как в Слове Божьем написано еще в притчах 11:25. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Да благословит нас всех Бог на это доброе дело. Мы знаем из Писания, что мы и созданы во Христе Иисусе на добрые дела.
Спасибо за то, что вы нашли возможность быть у нас сегодня в студии. И хотел бы в конце напомнить нашим радиослушателям, где вы, друзья дорогие, можете найти информацию о приюте «Добрый самарянин». Это «Самарянин» пишется через y.org.ua, samarianin.org.ua. Молитесь об этом служении, поддерживайте материально. Валентина Васильевна, у вас есть стихотворение. Я не хотел бы не закончить передачу, не предоставив вам возможности поделиться им. Пожалуйста.
Дорогие радиослушатели, слушатели, и я надеюсь, что многие из них мои братья и сестры и по духу. Я очень люблю это стихотворение, написанное о нашей жизни, наше стихотворение. Просто оно очень так ярко, можно сказать, в рифму. Оно не столь незатейливое, оно, может, не претендует вовсе на литературный какой-то образец, но, тем не менее, оно может вас немножечко, так сказать, всколыхнуть ваши сердца, ваши души. Приют. Так много в слове том тоски, что, кажется, на всех нас хватит. За взрослые ошибки и грехи изломанной судьбой ребенок платит. С пеленок нежеланный, всем чужой, растет он, как волчонок, беспощадный. В его сердечке не живет любовь, там пустота. Оно болит нещадно. Какая пытка видеть каждый день детей бездомных, что в приют приводят. На лицах их голодной жизни тень, и руки почернели на морозе. Озлобленность, тоска в глазах стоит. Ну что, поймали? Покажу вам скоро. Веду на кухню супом накормить, а к горлу слезы подступают комом. Приют. Как много в слове том любви, заботы, ласки и тепла, и света. Для нас чужие дети, как свои, и мы за них, как за родных, пред Господом в ответе. Не каждый может выдержать приют. Здесь все, от воспитателя до прачки. Ум, сердце, душу детям отдают. Здесь можно только так, а не иначе. Аминь.
Аминь. Большое спасибо. В сегодняшней радиопрограмме «Беседа в студии «Радио на пути» принимала участие директор детского приюта из Мариуполя «Добрый самарянин». Это христианский приют, и вы можете узнать о нем через интернет-сайт samarianin.org.ua. Программу вел Вадим Гетьман. Всего доброго. До свидания, дорогие друзья. Благословений от Бога.